Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
После массовой драки в поселке Демьяново в Кировской области введен комендантский час. По каким причинам местные так не любят приезжих? Владимир Путин начал визит на Ближний Восток. Можно ли считать Россию союзницей Израиля? Конфликт телеканала НТВ и министра культуры получил новое развитие. Почему Владимир Кулистиков ответил Владимиру Мединскому в стихах? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 25 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Четыре уголовных дела расследуются по факту массовой драки между выходцами с Кавказа и местными жителями в поселке Демьяново Кировской области. В районе введен комендантский час, на улицах поселка дежурят около 200 сотрудников полиции. Конфликт возник после бытовой ссоры на почве недовольства коренных жителей Демьяново успешным бизнесом приезжих, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Кировской области Екатерина Лушникова.
Первоначально конфликт возник из-за ссоры двух молодых людей в баре поселка Демьяново, но бытовая ссора очень быстро переросла в настоящее противостояние между русским и дагестанским населением поселка. В массовой драке участвовали более 200 человек. Некоторые из них были вооружены обрезами и охотничьими ружьями. Согласно официальной версии, стреляли в воздух. Пострадавшие синяками и ссадинами есть с обеих сторон. Заведено уже 4 уголовных дела. Задержаны 2 русских участника конфликта, но вскоре отпущены по подписке о невыезде. Каждый день в Демьяново проходят шумные митинги и сходы граждан.
Это наша земля, мы здесь родились.
Это их я тоже. Они же в одной стране.
Пускай домой едут.
Уважать небольшие гости, уважать наши.
Пускай домой едут.
Поэтому я говорю, не надо ехать и стрелять в нашу сторону. Не надо. Потом говорит, да не
пускай
было,
стреляли.
На меня лично ствол оставляли, обрез. Говорили, убьем и шажок сделаем.
Полиция не стреляла ни разу. Со стороны полиции ни одного выстрела не было.
Дагестанские жители Демьянова не скрывают, что вынуждены были применить оружие. Но только в целях самообороны, рассказывает глава дагестанской общины Кировской области Абдул-Вахид Шабанов.
В это время толпа рынулась через другой проход, там сломали забор. Когда зашли те ребята оттуда, полиция сказала, что мы не в силах остановить эту толпу. Тогда наш нух сказал, что если вы не в состоянии остановить, то я в состоянии остановить это. И поднял оружие и начал стрелять в воздух. Но, тем не менее, стычки были, там друг друга наносили побои. Есть раненые с обеих сторон, и наши ребята побитые есть с кровоподтеками там. Если не хотят русские жить с нами, так давайте будем отделяться. Другого выхода нет. Чечня захотела отделиться, разбомбили всю Чечню. Давайте забирайте своих русских оттуда, с Дагестана или там с Кавказа, значит, мы поедем домой и будем жить. И не надо нас россиянами тогда считать. Мы американцы, чужие. Ну, если говорят, да, митинги долой и, самое, и уезжайте отсюда, так получается. Ну, драться, я не знаю, будем или нет, но за свое мы будем бороться. За свое имущество, за своих братьев, за свободу, которая есть сегодня в России, мы будем за это бороться. Бороться не с оружием в руках, да? Местному начальству надо какие-то меры предпринимать, чтобы не было вот таких междоусобных распри, что ли, как это.
Почему же возникают такие распри в тихом провинциальном поселке, где раньше о межнациональных конфликтах слышали разве только по радио? На эту тему размышляет адвокат Василий Драверт.
Конечно, есть индивидуальные причины, а вот если общее, то состояние общества сейчас таково. От религии народ отлучен давно. В СССР население было сравнительно миролюбиво. Милиция без оружия была на улицах и дорогах. И отношения гражданина с судом, с полицией были более человеческие, более понятные. Сейчас суд, полиция закрываются на бронированные двери, и попасть на прием бабушке или молодому человеку, или мужчине, женщине к судье невозможно, к начальнику милиции невозможно. Просто охранник не пустит, дверь скажет, у вас повестка есть? Нет, все, свободно. Все предельно забюрократизировано, а кроме того, население наслышано о коррупции и не верит решениям судов, не верит действиям и решениям правоохранительных органов, там не верят. Поэтому они решают, что решать надо между собой. Следовательно, группируются, кучкуются, то есть право сильного. То есть пришли не улаживать в установленном законом порядке конфликт, а договариваться. Вот мы пришли, нас 10 человек, сейчас вот ты если нам это-то не дашь, это-то не обещаешь, это-то не сделаешь, мы тебя что тут сожжем, отколотим, убьем там, изобьем и т.д. и т.п. То есть кулак, правый кулак, ну как это в эпоху раздробленности, где крепостных крестьян феодал не сильно не кормил, но разрешал им ходить грабить кого-нибудь на улице. Не возражал, если они кого-то ограбят, но так с ним надо делиться. Раз уж у нас тут объявили капитализм, то все вопросы должна экономика. Стоит дагестанцам построить там небольшой завод и сделать футбольный стадион, они будут навсегда на коне. Но как же они это смогут сделать, если их с самого начала выгоняют оттуда? Жителям Подосиновского района очень важно вариться в собственном соку, и чтобы тут у них деловая активность снизилась, не было этих людей, не было того, чего они там созидали, сделали, и они сами как-то сами.
Сейчас в поселке Демьяново работает специальная комиссия МВД, ведется прием граждан. Введен комендантский час, улицы поселка патрулирует полиция. Создан оперативный штаб по мирному урегулированию конфликта. Ожидается, что в среду Демьяново посетит губернатор Кировской области Никита Белых. Екатерина Луштикова из Кировской области для Радио Свобода.
О подоплеке конфликта в Демьянове я беседую с петербургским экспертом в области межэтнических отношений Валентиной Узуновой.
Бытовая почва, да, это все-таки почва, которая, собственно, и есть в жизни людей, взаимодействие соседей, взаимодействие между действительно группами людей, которые являются старожильческим населением, и вновь пришедших. Здесь, по-моему, важнее другое. Как бы претензии одной группы людей, которые чувствуют себя хозяевами обстоятельств, другой группы людей, которые чувствуют себя психологически, исторически хозяевами, но не являются хозяйствующими субъектами. Вот посмотрите, дагестанцы сумели объединиться и заняться предпринимательством, что на самом деле на благо им и на благо старожильческому населению, которое тоже очень в этническом смысле разнообразно. Давайте к историческому примеру обратимся. Княгиня Тенишева, которая очень помогала своему мужу в устройстве жизни рабочих на его заводах. Это территория, примыкающая к Чернигову. Она сама описывает, как она решала сходный по модели конфликт. На территории заводов она открыла лавку, которая снабжала заводских и продуктами, и мануфактурой. В скором времени хозяин так зажирел, что стал вести себя как абсолютный монополист. Он стал завышать цены, он стал капризничать. Возникли конфликты. Очень хорошо пишет княгиня, что она растерялась, она не знала, что делать, потому что никакого влияния она, в данном случае выступающая, ну, условно говоря, властью, она на хозяина не имела. Ну и решение вопроса нашлось только на пути создания конкурентной обстановки. Она на этих же заводских территориях открыла еще две лавки. И вот уже в нормальной конкуренции установилось спокойствие. Видимо, так власть должна решать подобные конфликты. Если дагестанцы сумели в складчину поначалу открыть эти лесопилки, то, может быть, надо помочь местным властям и открыть еще лесопилки и помочь людям возглавить эти предприятия, установить конкуренцию.
Верно, я вас понимаю, что одна из причин конфликта – это низкий культурный, социальный уровень населения, которое не склонно доброжелательно воспринимать и завидует тем людям, которые вдруг оказываются успешнее и состоятельнее в жизни.
Ну, на поверхности только так. Ну, спросите не дагестанцев, там ведь действительно и коми, удмурты, евреи, русские живут. Может быть, кто-то из них тоже бы хотел быть удачливым предпринимателем. В эту точку должны быть направлено внимание и усилия власти. Помочь, организовать, ну, может быть, дать какую-то ссуду, может быть, выбрать каких-то людей, которые вполне здраво могли бы заняться реальным практическим делом, то есть создать конкуренцию.
Некоторые эксперты говорят, что власти, наоборот, выгодны такие конфликты, поскольку они социальную энергию направляют не против, собственно говоря, власти, а направляют эту энергию как бы против вот первого такого адреса агрессии, который наиболее виден. Вы согласны с такими оценками, что это такая сознательная политика власти?
Нет. Нет, то, что власть беспомощна, я согласна. То, что она не хочет серьезно подумать над разрешением конфликта, я согласна, потому что, ну а зачем ей серьезно думать, если у нее просто в руках сила? Да, ввели комендантский час, запретили продажу алкоголя, ну и как бы пригасили конфликт. Ситуативно это правильно. Но это не решает основу. Здесь же надо о другом думать. Ну хорошо, но не будет же у них всю жизнь комендантский час.
Значит, речь идет о том, что у власти нет продуманной социальной политики, направленной на предотвращение такого рода конфликтов в той ситуации, которая сложилась в стране. Власть опаздывает с реагированием.
Она в своей основе не думает о том, что возникновение хозяина обязательно меняет ситуацию вокруг этого хозяйствующего субъекта и его самого, когда он оказывается в ситуации без конкуренции, и ситуации вокруг него, когда люди начинают себя ощущать подневольными. Вот в этом опасность. А окраска любого конфликта межэтнический, ну, вы знаете, это всегда будет в нашем государстве.
Просто в силу того, что оно многонациональное.
Конечно. Миграционные процессы проходят очень активно. Это всегда сложные процессы для любой страны. Но в данном случае я вижу все-таки основу вот в конфликте появления владельцев с роднёй и людей, которые себя чувствуют хозяевами территории. Но быть хозяевом территории не значит иметь деньги и жить благополучно. А вот иметь производство, это значит быть реальным хозяином.
Получается почти классовый конфликт. То есть это даже не самоидентификация, не то что по межэтническому принципу, но даже не по принципу свой-чужой. Речь идет о социальном расслоении.
Совершенно верно. В основе – да.
Говорила петербургский эксперт в области межэтнических отношений Валентина Узунова.
В программе «Время политики» 25 июня после 22 часов извлечет ли оппозиция урок из итогов выборов мэров Красноярска и Омска. Мордовский автократ на Самарском воеводстве. 15 лет журналу «Про эт контра». Аналитики Николай Петров, Дмитрий Тренин, Алексей Малашенко о западнической альтернативе путинской внутренней, внешней и северокавказской политике. Ведет передачу Михаил Соколов.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 25 июня. Президент России Владимир Путин высказался против вмешательства извне в политические процессы в странах Ближнего Востока. Об этом Путин заявил в Иерусалиме после встречи с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху, на которой обсуждались, в частности, последние события Сирии. О поездке Владимира Путина в Израиль корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Элла Котлер.
Визит в Израиль президента Российской Федерации Владимира Путина начался со значительного опозданием, что привело к существенным отклонениям от заранее составленного расписания. Церемония открытия памятника советским воинам, погибшим во время Второй мировой войны, началась в час дня вместо половины 12-го. В ней приняли участие президент Израиля Шимон Перес, Владимир Путин и другие официальные лица, спонсоры мемориала и ветераны Второй мировой войны. Президент Израиля произнес речь на двух языках, русском и иврите, в которой сказал, что если бы не подвиг русского народа, то мы не могли бы сейчас встретиться здесь, в еврейском государстве. Одновременно с церемонией в Нетании прошли протестные гуляния, организованные русскоязычными израильтянами из движения «За честные выборы в России». Они несли плакаты с лозунгами «Свобода политическим заключенным в России», «Путин – это диктатура» и другие. Организатор протеста Владимир Болтовский заявил «Радио Свобода».
Считаем это открытие профанацией, поскольку Владимир Путин не является президентом после фальсификации выборов, не является демократическим деятелем. Мы считаем, что лишь демократическая Россия может быть другом демократического государства Израиля.
По окончании церемонии президентский кортеж отправился в Иерусалим, где Владимир Путин встретился за ланчем с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. В Иерусалиме между президентом Российской Федерации и премьер-министром Израиля прошла встреча при закрытых дверях, в которой приняли участие министры иностранных дел обеих стран. Встреча продлилась около полутора часов. Обсуждался целый ряд вопросов, касающихся сотрудничества между странами в различных областях, особенно расширению торгово-экономических связей, а также ситуация с Сирией, положение дел в Иране и состояние мирных переговоров между Израилем и палестинской автономией. Как рассказал «Радио Свобода» советник премьер-министра по работе с прессой Алекс Сельский.
После окончания
окончания их встречи они выступили перед прессой с заявлениями. Каждый, конечно же, подчеркнул огромный потенциал развития связей, развития экономики, технологий, совместных проектов в энергетике были подчеркнуты президентом Путиным. Конечно же, оба лидера заявили, что обсуждали на встрече и вопросы, связанные, конечно же, с ситуацией на Ближнем Востоке, естественно, угрозу ядерной программы Ирана.
Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Иранская ядерная программа и сирийский кризис в центре внимания переговоров Владимира Путина в Израиле. Позиции двух стран по этим проблемам различны. В частности, Израиль резко выступает против ядерных разработок Ирана, не исключая даже нанесения военных ударов по иранским ядерным объектам. Россия блокирует принятие международным сообществом более жестких санкций против Тегерана. Среди других примеров различий во взглядах России и Израиля отношения с палестинской группировкой «Хамас». В Израиле ее считают террористической организацией, а в России руководители «Хамас» принимают и ведут с ними переговоры. Об отношении к России и ее внешней политике в Израиле, где почти четверть еврейского населения страны составляют выходцы из стран бывшего Советского Союза, говорит израильский политолог, профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме Зеев Ханин. С ним беседовал международный обозреватель Радио Свобода Валентин Барышников.
Россия как явление, как символ, занимает чрезвычайно высокое место в общественном сознании израильтян. Исторически поколение отцов-основателей государства Израиль происходит из черта еврейской оседлости Российской империи, поэтому элементы российской культуры, мировоззрения, образа жизни и так далее во многом стали частью того, что мы называем израильского сионистского еврейского этоса. Хотя очень многие из потомков этого поколения основателей не догадываются или, по крайней мере, не обращают внимания на российское происхождение этих элементов. От сионистских песен на русские мелодии до влияния идеологических течений, которые были в России. Второй момент. Россия как государство, которое участвовало в холодной войне и было в лагере, противоположном современному Израилю. Важно отметить, что остатки подобных представлений еще бытуют в определенной части израильской интеллектуальной и политической элиты, но влияние невелико на сегодняшний день. Россия никогда не считалась на уровне общественного сознания врагом Израиля, даже во времена холодной войны. На сегодняшний день при этом мы не можем говорить о том, что российско-израильские отношения вышли на уровне того самого стратегического партнерства, о котором многие говорят, по той простой причине, что израильские интересы и российские интересы в нашем регионе далеко не всегда совпадают.
Россия и страны бывшего СССР дали Израилю почти четверть нынешнего еврейского населения.
Момент, который вы упомянули, о том, в какой степени русскоязычная израильская община или община выходцев из бывшего Советского Союза является фактором, который лоббирует вот эти вот российско-израильские отношения. Я думаю, что, несмотря на то, что большая часть израильского традиционного эстаблишмента считает, что это именно так, достаточно обратить внимание на то, что перед каждыми выборами в Кнессет израильские политики совершают чуть ли не паломничество в Москву, полагая, что хорошие отношения с Россией означают хорошие отношения с русскоязычными израильтянами. На практике это совсем не так. Большая часть выходцев из бывшего Советского Союза не являются сообществом, которое находится у Москвы в Кармане. Они, разумеется, заинтересованы в том, чтобы между Россией и Израилем были позитивные, хорошие отношения, как любая община выходцев из конкретной страны заинтересована в том, чтобы эта страна не относилась к категории врагов, государству, гражданами которого они являются. Но по всем вопросам общественного мнения мы видим, что подавляющее большинство русскоязычных израильтян отнюдь не являются сторонниками время от времени высказываемой идеи о том, что стратегическое партнерство с Россией может быть альтернативой стратегическому партнерству Израиля с Соединенными Штатами, например.
Как в Израиле относятся к контактам России с Хамасом, к тому, что в России принимают лидеров Хамас?
Я бы сказал, что историю российско-израильских отношений после 91 года можно разделить на два периода. Причем оба периода совпали, надо сказать, с премьерством Бенямина Нетаньяху. Первую каденцию Бенямина Нетаньяху российско-израильские отношения строились по модели «все или ничего». Если россияне поддерживают контакты с врагами Израиля, то есть участвуют в развитии иранской ядерной программы, поставляют оружие Сирии, принимают в Кремле и на Смоленской площади лидеров террористических организаций, таких как Хамас, Хизбалла и так далее и тому подобное, то, разумеется, ни о каком партнерстве и сотрудничестве, как в этих, так и в других сферах, речи просто быть не может. Со второй каденции Нетаньяху, и немалую роль в этом сыграл ныне действующий министр иностранных дел Виктор Тимур Либерман, утвердилась другая школа. Она на самом упрощенном уровне может быть сформулирована таким образом. Давить на Москву в определенных пунктах контрпродуктивно. Россияне сделают то, что сделают, поэтому определенные сюжеты, хотя мы с ними, мягко говоря, не согласны, это можно вынести за скобки и попытаться развивать отношения в тех сферах, в которых можно развивать. Эти сферы довольно многообразны. Ну, это, во-первых, экономический пакет, который колоссален. От инфраструктурных проектов в Израиле до совместных проектов в сфере космоса, хай-тека, развития биотехнологий и так далее и тому подобное. И совместных оборонных проектов, что вещь немаловажная. На слуху у всех беспилотники, но ими дело не ограничивается. Второй сюжет, разумеется, связан с борьбой с международным терроризмом, от которого Россия страдает не меньше, чем страны региона, в которых находится Израиль. Ну и третьим, деликатные моменты, которые связаны, например, с иранской ядерной программой. Из Тель-Авива и Иерусалима в Москву постоянно идут послания о том, что россиянам, возможно, имеет смысл смотреть на ситуацию более широко и понимать, что проблемы, которые могут возникнуть у России в случае, если Иран получит атомную бомбу, могут быть ни в коей мере не меньшими, чем они могут быть у Израиля. Причем Израиль очень может быть далеко не первый в очереди в этом случае. Если мы посмотрим на эволюцию ближневосточной концепции Российской Федерации, то мы увидим, что руководство России пыталось каким-то образом сблизиться вот с этим вот суннитским поясом, то есть умеренными прозападными суннитскими режимами. Из этого мало что получилось. На следующем этапе мы видели попытки нового сближения России с шиитским поясом. Сирия, Иран и так далее и тому подобное. Как мы сегодня хорошо видим, эффективность подобного подхода, она под большим вопросом. И поэтому сегодня мы являемся свидетелями попытки России выстроить некую систему многовекторных отношений, в которой Израиль занимает совсем немаловажное место. Собственно, нынешний визит Путина в Израиль даже на уровне символа говорит о том, что Россия в очередной раз готова попробовать стоять на Ближнем Востоке не на одной ноге, а как минимум на двух ногах. Если одна нога может быть либо в шиитском лагере, либо в суннитском лагере, то вторая, конечно, это Израиль и его окрестности. В этом смысле эта база для попыток найти взаимопонимание есть.
О российско-израильских отношениях говорил израильский политолог Зеев Ханин. Беседу вел мой коллега Валентин Барышников.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способна ли ближневосточная политика Кремля повлиять на развитие ситуации в регионе? Об этом в день начавшегося визита Владимира Путина в Израиль спорят политологи Баграт Сейранян, Владимир Исаев и Яков Кедми.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 25 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Конфликт телеканала НТВ, Министерство культуры получил новое развитие. Уполномоченный правительства ФРГ по правам человека Маркус Леонинг в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» призывает Владимира Путина к ответу на актуальные вопросы сегодняшнего дня. На Галапагосских островах вымер редкий вид гигантских черепах. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Глава Российского футбольного союза Сергей Фурсенко покидает свой пост. Об этом он сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Оппозиционер Алексей Навальный просит главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить информацию о давлении на задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Тогда согласованный с московскими властями оппозиционный марш миллионов перерос в столкновение демонстрантов с полицией. Верховный суд России поступила жалоба Михаила Ходорковского на приговор по второму уголовному делу ЮКОСа, сообщили сегодня Интерфаксу в пресс-службе суда. В начале июня Ходорковский обратился к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой отменить приговор как неправосудный. Оппозиционер Алексей Навальный вошел в совет директоров крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот». Как сообщает агентство, такое решение принято по итогам годового собрания акционеров «Аэрофлота». Президент России Владимир Путин высказался против вмешательства извне в политические процессы в странах Ближнего Востока. Об этом он заявил в Иерусалиме после встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Суд в Харькове назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая должна оценить состояние здоровья экс-премьера Украины Юлии Тимошенко и возможность ее присутствия на судебных заседаниях. Европейский суд сегодня ввел новые санкции по отношению к режиму сирийского президента Башара Асада, которые касаются нескольких членов кабинета министров и ряда компаний. Назначенные на прошлой неделе министром финансов Греции Василиас Рапанас подал в отставку. Новоизбранный президент Египта Мохамед Мурси ведет переговоры о формировании нового правительства.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 25 июня. Реагируя на обыски в квартирах российских оппозиционеров, уполномоченный правительства ФРГ по правам человека Маркус Лёнинг публично осудил эти действия властей России, а накануне подписания Владимиром Путиным измененного закона о митингах потребовал от Кремля и Думы отмены этого документа. Корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер начал беседу с Маркусом Лёнингом с вопроса о том, были ли услышаны Кремлем и Думой Владимиром Путиным эти его заявления и призывы.
Я думаю, они были услышаны, но к ним, к сожалению, не прислушались. Закон после подписания его Владимиром Путиным вступил в силу. Я считаю это позором для страны, подписавшей Общеевропейскую конвенцию по правам человека и являющейся членом Совета Европы. Российский закон в его нынешнем виде противоречит правам человека на свободу мнений, на свободу высказываний, ограничивает права граждан России в этом смысле, в частности, право на демонстрации в защиту собственных мнений и позиций, которые граждане считают верными. Поэтому в силе остается мой призыв к Думе отменить этот закон и восстановить в России свободу демонстраций.
Что вообще может сделать Запад, чтобы подвигать Путина на шаги в сторону демократизации режима?
Я считаю, что развитие в России демократии – дело самих россиян, российского общества, от которого и должны исходить соответствующие импульсы и инициативы. В России должны быть услышаны люди, которые борются за развитие страны в этом направлении. Мы видим таких людей, часто проявляющих мужество, мы видим их на демонстрациях. Наше же дело – дело европейских, западных стран, в частности Германии, напоминать российским властям об их обязательствах, об обязательствах, вытекающих из подписанной России Всеобщей декларации прав человека, из Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которую также подписала Россия. Наше дело обозначать свою позицию по конкретным случаям, когда, по нашему мнению, грубо нарушаются права человека. Мы поддерживаем демократические силы в России, мы оказываем давление на российские власти, но, само собой разумеется, изменения в направлении демократизации должны возникать в самой стране.
И все же, каковы возможности Запада воздействовать на Россию? Как вы относитесь, например, к американской инициативе со списком Магнитского? Возможно ли подобное со стороны Евросоюза?
Я считаю, что в случае Магнитского мяч на стороне российской прокуратуры. Я желал бы, чтобы, наконец, было проведено серьезное расследование. Сроки расследования по этому делу все время продлеваются, но всерьез дело не идет. Российские власти обязаны найти виновных в смерти Магнитского и призвать их к ответу. Что касается идеи списка Магнитского, то она обсуждалась и обсуждается и в Европе. Можно спорить, является ли такая акция действенной, но, повторю, не европейцы ответственны за смерть Магнитского, а российские чиновники, и они должны быть призваны к ответу. Для меня это важнее вопроса, имеет ли тот или другой чиновник право выезжать из России и посещать другие страны.
Владимир Путин при подписании нового закона о митингах и демонстрациях утверждал, что он не жестче, чем соответствующие правила на Западе. Путин намеренно или не намеренно вводит нас в заблуждение, так как, например, в Европе вообще нет понятия «разрешенная демонстрация». Для демонстрации не нужно разрешение гражданам, в западных странах достаточно уведомить власти о намерении провести митинг, демонстрацию или шествие. Такая же разница есть и во многих других пунктах законодательства России и, например, Германии. Не очень понятно, почему на эти утверждения Путина на Западе не был сформулирован достойный ответ.
Понятно, что Путин обманывает собственных граждан, и, на мой взгляд, делает это сознательно. В Германии, как вы правильно напомнили, никто и ни от кого не должен получать разрешение на демонстрацию. А для того, чтобы власти не имели права безосновательно запретить демонстрацию, существуют высокие барьеры в виде конкретных, предусмотренных законом, условий для подобного запрета. Для нашего законодательства важно, чтобы каждый имел возможность высказать свое мнение публично, в том числе и на уличной демонстрации. В этих вопросах президент Путин, я бы сказал, пытается говорить со своими гражданами как с незнающими. Но, думаю, есть уже много россиян, которые ориентируются в подобных вопросах и знают, то, что он говорит, неправда.
В декабре 2011 года в своем интервью газете «Die Welt» вы категорически опровергли сделанное в свое время утверждение Герхарда Шрёдера о Путине. Вы заявили, что Путин не только не является, как утверждал Шрёдер, демократом чистой воды, а является полной противоположностью общеевропейским представлениям о том, что такое демократ. Зачем Шрёдер вообще утверждал, что Путин является демократом?
О чем он думал, произнося это, я не знаю. В итоге здесь действует принцип немецкой поговорки «Чей хлеб я ем, того и воспеваю». Шредер теперь не канцлер, а служащий различных фирм, служащий со своими бизнес-интересами, и его высказывания и следует оценивать, учитывая это.
Некоторое время назад со стороны российского МИДа и со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова была предпринята попытка контрнаступления по теме права человека, попытка подвергнуть критике положение дел с правами человека в странах Запада. Там тоже был коктейль из фактов и дезинформации, и также достойного ответа не последовало.
Господин Лавров, конечно же, имеет право критиковать положение дел с правами человека в Германии или в других европейских странах. Никто, как мы знаем, не идеален. Все совершают ошибки. Но я приглашаю господина Лаврова к открытой дискуссии, сравнивающей положение дел с правами человека в России и в Западной Европе. Тогда станет ясно, что дела в России в этом вопросе весьма проблематичны. В последние годы мы наблюдали все новые и новые ограничения прав граждан России. Это и право на свободу мнений, которые власти не гарантируют. Это и право на демонстрации. Мы видели манипуляции во время выборов и так далее. Мы видели насилие в отношении правозащитников, насилие со стороны полиции. Мы убедились, что российские суды не являются независимыми. Так что я охотно подискутировал бы с господином Лавровым, сравнивая положение с правами человека в России и Германии, в России и в Евросоюзе.
Мне доводилось наблюдать за просветительской деятельностью немецких фондов с российской молодежью. Молодых людей, интересующихся политикой, приглашали в Германию на семинары и конференции, на которых демократические ценности обретали в сознании молодых россиян плоть и кровь, становились понятнее и конкретнее. Насколько интенсивно ведется подобная работа в настоящее время?
Многие молодые русские приезжают в Европу и в США. Они видят, как функционирует демократия. В России становится все больше хорошо образованных молодых людей, которые повидали мир и знают, что за пределами России происходит. И, конечно, это будет оказывать влияние на развитие России. Мы можем способствовать этому процессу, предлагая различные стипендии, создавая возможности для молодых россиян учиться в Европе. Это важное, как мне представляется, направление обмена мнениями, обмена информации. Мир становится все более транспарентным и открытым. Благодаря интернету теперь практически в любой стране можно получать информацию о жизни в других странах. К сожалению, российские средства массовой информации зачастую не являются по-настоящему свободными, но все же в России есть интернет, можно получить информацию о жизни в других странах. Важны личные контакты. Когда граждане Германии посещают Россию, но особенно важно, что молодые россияне теперь могут ездить за границу и видеть мир.
На вопросы корреспондента Радио Свобода в Германии Юрия Векслера отвечал уполномоченный правительства ФРГ по правам человека Маркус Лёнинг.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Рейтинг российских городов. Неожиданно благоприятный Ульяновск.
Комментарии экспертов.
Социолог Мануэль Кастельс о неизбежности новой демократии.
В блогах «Свободы».
Журналист Елена Усова о питерских бандерлогах.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 25 июня. Экспертное сообщество, надо сказать, с заметным удовольствием обсуждает новый поворот в конфликте недавно назначенного министром культуры Владимира Мединского и генерального директора канала НТВ Владимира Кулистикова. На публичное требование министра изъять из расписания программ НТВ на 22 июня фильм «Служу Советскому Союзу» якобы обидно для ветеранов, интерпретирующий историю Великой Отечественной войны, Кулистиков отреагировал в стихотворной форме. Опубликованное в том числе и на сайте НТВ стихотворение, переиначивающее известную песню Юза Олешковского о политзаключенном, пишущем письмо товарищу Сталину, содержит недвусмысленное и обидное и по форме, и по духу для Мединского пожелание не вмешиваться в редакционную политику. Я беседую с политическим экспертом Михаилом Виноградовым. Михаил, переведите, пожалуйста, на политологический язык стихотворный ответ Владимира Кулистикова Владимиру Мединскому. Что это означает?
Наверное, как и любой стихотворный текст. Текст Владимира Кулистикова может предполагать разные виды прочтения. На первый взгляд это выглядит прежде всего как определенный такой стресс-тест для Владимира Мединского, министра культуры, как нового, который стремится понять, собственно, где его будут слушаться, где сообщество ему лояльно, куда, на какую поляну можно залезть, а куда не стоит, собственно, и соваться. Такие тесты предлагают целому ряду новых министров, вице-премьеров, тому же Аркадию Дворковичу в сфере нефтяной отрасли. Мединский попробовал, бьет на сигнал со стороны НТВ, был, но в духе не подходи, убьет. Отсюда и второй смысл Кулистикова, безусловно, стремление как-то диверсифицировать, хеджировать те репутационные риски, которые несет в последнее время канал НТВ от участия в информационных кампаниях. Репутация канала НТВ действительно противоречива. Это и роль, с одной стороны, политических киллеров, с другой стороны, выпуск достаточно ярких передач политических, имевший резонанс, в том числе положительный. Поэтому, наверное, Кулистиков стремится напомнить о том, что он не является крайним заведомо таких экстремальных, скандальных, подчас мракобесных действиях о власти. И, собственно, совершенно нет ему ни морального, ни профессионального стимула ассистировать наиболее спорным скандальным инициативам, которые только бы закрепили негативный имидж НТВ. Поэтому вот Кулистиков показывает, что, в принципе, он такой свободолюбивый человек, который может разговаривать сверху вниз с министрами, потому что начальник телеканала должность не менее значимая сегодня, чем должность министра, в иронической форме, после которой, собственно, любому оппоненту Кулистикова нужно будет несколько раз подумать, понимая, что инструментарий, набор инструментов, которые есть у руководителя НТВ, весьма разнообразен, и он может апеллировать как такой лоялистской государственной аудитории, так и аудитории критической, даже протестной.
Трудом могу себе представить, чтобы Владимир Кулистиков в стихах в такой форме ответил на какую-нибудь инициативу Владимира Путина или даже Дмитрия Медведева. Означает ли это, что у Владимира Мединского нет высокопоставленных покровителей, что он ничей, грубо говоря, ему некому пожаловаться, и Кулистиков это знает?
Ну, конечно, Владимир Мединский не является ничьим. Безусловно, Мединского выдвиженцем вице-премьера Владислава Суркова, который курирует в том числе культурный блок. Отчасти косвенным образом для Кулистикова это способ потестировать устойчивость аппаратных позиций Суркова, и то, насколько всерьез он собирается заниматься политикой, медийной политикой, возвращает ли он себе былое влияние или не возвращает. Поэтому, конечно, отчасти тестирование Суркова, долгие годы курировавшего работу НТВ. Важно показать ситуативно, что в условиях, когда даже, может быть, в администрации президента не вполне понятно, как будет построена медийная работа, как будут распределены полномочия Алексея Громова, Дмитрия Пескова, появление еще одной фигуры, претендующей на роль телевизионного начальника в лице Мединского, будет воспринято телевизионным сообществом с недовольством и иронией.
Вы считаете, что с административной точки зрения Мединский проиграл эту ситуацию? Хорошего ответного хода у него нет сейчас?
Ну, мне кажется, что такого яркого, мощного хода у Мединского нет. Если не ошибаюсь, Кулистиков недавно продлил контракт, несмотря на все слухи, что он уходит на НТВ.
Кстати, на пост министра культуры были такие слухи.
Мы видим, что Кулистиков остался на посту руководителя НТВ. Эта позиция, может быть, даже отчасти более такая стабильная и понятная, чем позиция министра культуры, которому еще предстоит как-то отстаивать собственную нужность, значимость политическую. Мне кажется, что в данном случае сейчас Мединский, как относительно начинающий политик подобного уровня, естественно, будет наступать на грабли, которые будут заметно расставляться ему коллегами. Тем более, что поводов Мединский для казусов давал достаточно много и, похоже, пока настроен давать их в дальнейшем. Бывает, когда, перейдя в исполнительную власть, чиновники, бывшие публичные политики, постепенно становятся как-то более обтекаемыми, более осторожными. Яркий пример, может быть, вице-премьера Рогозина, который, хотя там не добился больших результатов, но, по крайней мере, от первых инициатив, вроде инициативы сделать детские игрушки оружие российского производства, чтобы дети не играли в киноузи. От этих инициатив Рогозин ушел и, в принципе, скандалы в последнее время особенно не вовлекался. Пока что я не убежден, что Мединский готов пройти подобную эволюцию. Он все-таки видит в своем назначении повод посмотреть, есть ли у него мандат. Пока подтверждение наличия какого-то серьезного мандата намежать гуманитарную политику, информационную политику мы не увидели. Но Мединский человек амбициозный. Такие попытки, наверное, еще будут и дальше.
О конфликте телеканала НТВ министр культуры России Владимира Мединского говорил политический эксперт Михаил Виноградов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. На телеканале «Дождь» прекратила существование программа «Парфенов Познер». Накануне в прямом эфире об этом объявил один из ведущих передачи Владимир Познер. Он объяснил, что такое условие поставил перед ним Первый канал, на котором уже несколько лет выходит авторская программа «Познер». Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Воскресный выпуск программы «Парфенов Познер» на телеканале «Дождь» должен был стать последним в этом сезоне. Предполагалось, что с сентября после отпуска передача продолжит выходить в эфир. Однако, завершая программу, Владимир Познер сказал, что больше в нынешнем виде программа «На дожди» не появится.
Руководство Первого канала поставило передачу мной выбор. Либо я делаю программу на Первом канале, либо я делаю программу на «Дожде». В принципе, такая постановка вопроса существует в мире. Мало кому разрешается работать на двух каналах. Выбор я сделал. Я остаюсь на Первом канале со своей программой «Познер». Это значит, что программа «Парфенов Познер» перестает существовать. Я это говорю без всякой радости.
В воскресенье на «Дожде» Владимир Познер сказал, что свое решение комментировать не будет. Но все-таки в эфире «Радио Свобода» Познер признался, что выбор между Первым каналом и «Дождем» был для него нелегким.
На Первом, конечно, моя аудитория в десятки раз больше, чем на «Дожде», который мне действительно очень мил, потому что программа «Познер» — это моя авторская программа, которой я дорожу, потому что она дает мне некоторые возможности все-таки делать то, что я хочу. Это все правда. И этот выбор тяжелый, я его сделал именно таким.
Охват аудитории для журналиста, работающего на телевидении, вещь немаловажная. В том числе и по этой причине телеобозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Мельман с пониманием отнесся к выбору Владимира Познера.
Держаться на плаву очень важно, быть в мейнстриме очень важно, не сходить с дистанции очень важно. А как уж он добивается этого? Опыт, школа, в том числе советской работы на вещании. И он мне еще интересен вот, и чисто по-человечески, потому что он очень сомневающийся человек. И поэтому все его истории, они очень человеческие, неоднозначные, они противоречивы, как он сам. И этим он мне дорог.
В последнем воскресном выпуске программы «Парфенов Познер», отвечая на вопрос соведущего Леонида Парфенова, высказывало ли руководство Первого канала недовольство работой Познера на телеканале «Дождь» ранее, известный журналист вспомнил лишь один случай.
Единственный раз, когда выразили некоторые недовольства, это когда у нас в программе был господин Навальный, и во время нашего обмена он сказал: «Ну вы же меня не приглашаете на Первый канал?» Я сказал: «Да, мне не дают». И мне сказали: «Ну как, вы на Первом канале со своей программой, и вы на другом канале критикуете Первый канал».
Телеобозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Мельман уверен, что Владимир Познер – фигура такого масштаба, что волен не объяснять свое решение.
Владимир Владимирович вправе предпочесть то, что ему ближе. Он имеет определенные обязательства перед Первым каналом, но при этом он всегда умел вести двойную игру. Он всегда притворялся или на самом деле был таким фрондером в этой системе. На самом деле, несмотря на то, что он человек системы, он всегда умел также раздвигать эти рамочки. То есть его роль в нашей журналистике, с одной стороны, достаточно двоякая и неоднозначная, а с другой стороны, значительная, потому что все-таки за его широкой спиной, наверное, многие могут как-то встать в очередь и делать то, что они считают нужным. Другое дело, надо понять, почему продиктованы были ему эти условия. У каждого своя такая дорожка, весь вопрос также еще и в мире компромисса, потому что, возможно, что если бы такая проблема стала перед Парфеновым, почему-то мне кажется, что он бы выбрал канал «Дождь». Но это мои такие догадки, основываясь на своем неком опыте. Вот я так смею предполагать.
Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в интервью «Радио Свобода» сказала, что сожалеет о незапланированном завершении проекта «Парфенов-Познер».
Ну, нам, конечно, ужасно обидно, потому что только проект начал набирать обороты, и нам очень нравится, что получается. И, конечно, мы расстроены, но в данном случае жизнь есть жизнь, надо принять обстоятельства, а сейчас мы думаем с Парфеновым о том, как продолжить уже другой какой-то проект и что придумать и сделать.
Первый выпуск программы «Парфенов-Познер» вышел в эфир телеканала «Дождь» в апреле этого года. В передаче ведущие обсуждали наиболее значимые события недели друг с другом и с приглашенными гостями. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Администрация Галапагосского национального парка сообщила о смерти последней гигантской галапагосской слоновой черепахи вида Геочелония абингдони по кличке «Одинокий Джордж», рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
По оценке специалистов, Джордж скончался в относительно молодом 100-летнем возрасте. Считается, что продолжительность жизни галапагосских черепах 180-200 лет. Их вес может достигать 400 килограммов. Причина смерти гигантской черепахи будет установлена после вскрытия. Тело одинокого Джорджа забальзамируют. Он был обнаружен в 1972 году на острове Пинта, входящем в группу Галапагосских островов. Все это время ученые пытались получить потомство – от последнего представителя этого вида черепах, спаривая его с самками близких к нему видов, но безуспешно. Питаются черепахи фруктами, кактусами и другими растениями. Иногда поедают насекомых и падаль, а также выпавших из гнезд птенцов. Способны прожить многие месяцы без пищи и воды, чем пользовались моряки, пополнявшие таким образом запасы съестного. Они возили черепах в трюмах кораблей в качестве свежего мяса. Ученые полагают, что китобои и пираты в конце XIX века нанесли популяции черепах сильнейший урон. Некоторые гигантские черепахи, живущие на Галапагосских островах, поражают своей силой. Они могут нести на своей спине столько человек, сколько там поместится. Черепахи не агрессивны, но в брачный сезон могут укусить человека. Дрессировки не поддаются. Считается, что галапагосские черепахи сыграли большую роль в истории науки. Различия между видами черепах с разных островов архипелага помогли Чарльзу Дарвину сформулировать теорию эволюции. Во времена Дарвина на островах проживали 15 видов черепах.
Рассказывала Любовь Чижова. Галапагосские черепахи, подарок правительству Эквадора, содержатся в московском зоопарке. Мой собеседник – биолог Владимир Фролов, главный специалист московского зоопарка по научно-просветительской работе.
У нас черные слоновые черепахи в нашей коллекции имеются. Их можно видеть сейчас на экспозиции. Летом мы их выносим на улицу. Но галапагосские черепахи считаются одними из самых крупных черепах в мире. Обитают они на Галапагосских островах. Но это архипелаг, который состоит, по-моему, из 13 островов. На 11 из этих островов обитают черепахи. Ну, сейчас их подсчитывают где-то от 10 до 12 видов. Некоторые авторы считают, ученые, что это 12 подвидов одного вида. И да, другие авторы считают, что это на 11 островах обитает 11 отдельных видов.
Потеря одного из видов галапагосской черепахи – это серьезно очень для науки?
Потеря любого подвида, вообще любого животного, вида, подвида – это является большой потерей. Если говорится вот о последнем самце, абингдонской так называемой черепахе, содержался на национальной станции дарвинской, там на Галапагос. Да, это был последний представитель этого подвида или вида, можно сказать.
Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о тех гигантских черепахах, которые у вас в коллекции.
Это довольно-таки крупные черепахи. Некоторые черепахи достигают до 180 сантиметров, но обычно 125, вот так 130 сантиметров в длину. И вес может быть до 400 килограмм. На Галапагосских островах мы их разводят и охраняют. Значит, там есть сейчас станция по разведению этих черепах. Дело в том, что проблем на Галапагосах следующего характера. Ну, в свое время еще там в 17 веке их использовали в качестве консервов пираты и китобои. Вот. Они их в трюмы, запасали трюмы этими черепахами, сажали в трюмы. Они так могли без пищи 12-14 месяцев свободно совершенно жить, черепахи, практически не теряя в весе. А вот. Потом туда люди завезли лошадей, коз, крыс, свиней, собак, кошек на эти острова. Свиньи и крысы стали поедать черепашат, а свиньи еще яйца раскапывать. А козы, коровы и лошади, они стали поедать растения, которые питаются эти черепахи. Ну, то есть они съедали весь нижний ряд зеленой массы, а до верхнего ряда уже черепахи не могли дотянуться, понимаете? То есть они были обречены практически на голодную смерть. Но вот сейчас на некоторых островах крыс, свиней, кошек и коз и лошадей вывезли, наверное, на другие острова или как-то отловили. Вот, и там ведется большая программа по сохранению данных черепах.
Вы непосредственно работаете с черепахами, они очень медленные.
Галапагосские черепахи, ну, в общем-то, медленные, да. Медлительные, скажем так.
Ну, а какие медлительные?
Понимаете, тут трудно очень сказать, что это значит медлительно. Но, по крайней мере, человек спокойно их может обогнать, любую черепаху.
И они неподвижности проводят все свое свободное время, можно сказать.
Существует период активности, дневная так называемая активность. То есть в утреннее время, допустим, большинство черепах греются на солнце. Вот, то есть они выходят, греются на солнце, достигают определенного температурного, так сказать, режима, кормятся. В жаркий период, если это жаркая страна, они прячутся опять в тень, и вечером они опять выходят на кормежку.
С климатом нет проблем в Москве? Или вы как-то их обогреваете рефлекторами специальными?
У нас есть домики в этих вольерах, где у нас содержатся галапагосские черепахи, есть домики. В этих домиках установлены инфракрасные лампы. Вот, и на холодное время мы их загоняем в эти домики.
Как-то вы с ними общаетесь? У них есть имена, они реагируют на ваши действия?
Черепахи на имена не реагируют.
И как вы с ними общаетесь?
Ну, мы-то с ними общаемся, но они сами никак не общаются.
То есть никакого вот эти всякие дрессированные черепахи, это все сказки?
Дрессированных черепах не существует. Вы можете приучить черепаху на то, что вы подходите к ней, даете ей с руки банан, и она, конечно, будет есть. Пресноводные черепахи приучаются очень хорошо. Допустим, вы открываете там аквариум с пинцета, даете им кусочек мяса. Они тут же все всплывают, и с удовольствием у вас это мясо берут с пинцета, с рук, пожалуйста, можно кормить. Они привыкают к тому времени, что если вы все время в одно время, то же ставите кормушку с едой, они тоже привыкают. То есть они выходят из укрытий, вот, и как-то, но так, чтобы им кто-то свистнул или крикнул, или что-то там сказал, и они за вами пошли, такого нет. Обычно черепахи реагируют на движение, у них довольно-таки неплохое зрение у некоторых черепах, и они просто видят вас, вот что вы вошли в вольер, они уже реагируют на это. Как правило, если человек вошел в вольер, значит, он вошел с кормом. Поэтому у него такой условный рефлекс вырабатывается.
Но имен вы им никакие не даете даже в рабочих целях?
Нет. Нет.
Черепаха – это изученное хорошо животное, или там много еще тайн нас поджидает?
Я считаю, что достаточно изученное животное, но все время какие-то происходят открытия новых подвидов, описание новых подвидов, какие-то новые данные по экологии, биологии. Это постоянно идет накапливание этого материала, но, в принципе, это хорошо изученная группа. Неплохо, скажем так.
Известно точно, сколько максимально они живут. Все-таки, если верить, что они живут там 200 или больше 200 лет, то это нужны какие-то непрерывные наблюдения для того, чтобы подтвердить эти данные.
Например, четких данных по возрасту по галапагосским черепахам, ну вот считается, что 180 лет максимально. Некоторые ученые говорят 200 лет, но вот такие, чтобы прям вот было доказано это документально, таких доказательств нет.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 25 июня я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Любовью Чижовой, был московский биолог Владимир Фролов. На Галапагосских островах вымер один из видов слоновьих черепах. Вот так обстояли дела в понедельник, 25 июня 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», «свободанews.ру», открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
После продажи предприятиями этих жителей людей просто выбрасывают на улицу.
В один из парламентских дней гражданские активисты намерены также маршем пройти.
Споры вокруг того, как именно сохранять Петербург и что должно
быть. По мнению противников проекта, под угрозу ставятся здоровье и жизнь людей.
Турецкий истребитель проводил тренировочный полет для проверки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.